Так вот, мысль о душе, или хотите, о духовной стороне человека, беспокоила всех мыслителей всех времен. Вы прекрасно это знаете и, по-видимому, проходили это по истории философской мысли, как общей, так и русской. И здесь вопросов действительно немало возникало. Из них, пожалуй, два наиболее насущные и наиболее интригующие человеческую мысль, человеческое любопытство. Первое – это, конечно, происхождение души, откуда она вообще появляется. Второе, кстати, довольно неожиданно, это возникло в позднее время, но на самом деле об этом достаточно уже информации было сказано в первые века христианства, о том, что из себя представляет душа с точки зрения элементов ее составляющих. Вот, собственно, эти два вопроса, они представляют, ну, видимо, наибольший интерес. Ну, как вы знаете, что стоическая философская мысль, начиная с Платона, а, скорее всего, и до него, пришли к убеждению, что души, не душа человеческая, а души, существуют вечно. Существуют они в логосе. Там они обладают не только разумностью, но обладают и свободой. Эта свобода касается выбора между добром и злом. И по вот этой довольно твердо устоявшейся точке зрения происхождение или появление души в человеке объясняется ниспадением души, то есть избранием какой-то душой того варианта поведения, который мы именуем злом или грехом, и тогда она посылается или ниспадает, как угодно, но в соответствующее ей тело. Это то же самое мы находим это и в индийской мысли. Это очень интересно, друзья мои, обратите внимание, что вот эта естественная человеческая мысль к чему приходила? Кстати, видите, два такие мощных региона, где только и была философская мысль. Среди так называемых варваров ее не было. В иудее, в иудаизме тоже не было философии. Так? А вот эти два вот этих центра, мыслительных центра человечества пришли к одному и тому же выводу. Та душа, которую мы в себе осознаем, имеет вечное бытие, причем вечное не в будущем, а вечное в целом. И тот факт, что сейчас мы существуем, говорит только об одном – о ниспадении души из горнего мира, где она является законным жителем. Вот эта область материи. Сама же материя, как вы прекрасно помните, рассматривается как явление или пассивное, нейтральное, или даже злое. Злое, по крайней мере, в каком смысле? В том, что именно она удерживает душу вот в этом ненормальном для нее состоянии. То есть речь идет о предсуществовании душ. Каково христианское отношение к этой идее? Как вы помните, может быть, Ориген принял эту идею. Он ее обосновывал, ну, по-своему, естественно. Хотя не имел никаких оснований из Божественного Откровения. Ну, понятно, так сказать, и логично в определенной степени, что Ориген рассматривал, придерживался этой точки зрения. Потому что он же был как раз сыном своего века. Он получил образование эллинское. Он ничего другого и знать не мог. Хотя, кажется, как христианин мог бы задуматься о некоторых вещах. Опять-таки, как вы знаете, на Пятом Вселенском соборе эта точка зрения была осуждена. Идея предсуществования душ была отвергнута. И само учение об этом предано анафеме. Кстати, это была одна из причин того, что и сам Ориген оказался осужденным. Как смотрит христианство на вопрос происхождения души? Ну, во-первых, уже первые библейские тексты в Бытии уже говорят о том, что Бог вдунул душу живую в того, кто был создан из персти земной. И вот здесь мы находим уже разные толкования. Кто эту персть земную, то есть землю, вот эту мертвую материю, рассматривает именно как мертвую материю? Другие понимают под ней ничто иное, как плоть, не просто материю, а как плоть, наделенную теми свойствами, которыми обладают низшие творения, то есть растения и животные. Некоторые прямо утверждают, как мы с вами говорили, я вам цитировал, что человек до того времени, как Бог вдунул в него вот этот дух, эту высшую составляющую, которая не имеет низшей твари, что первые люди были подобны всем скотам земным, даже такие. Мы находим выражение. У кого находим? У Феофана Затворника и даже Серафима Саровского, если верить Мотовилову, то уж сами понимаете, там все не так просто. У блаженного Августина, у Григория Ниссского. Так что вот эта персть земная, она, видите, ассоциируется с двумя видами – или нейтральная материя, или то, что присуще животным. В связи с этим и появляется теория, о которой сейчас так много говорят и пишут, о том, как человек возник сразу, целиком, с душой именно человеческой, или был какой-то процесс развития, что означают эти шесть дней, являлись ли они теми этапами или периодами, если говорить о временной стороне, при которой шло какое-то постепенное развитие вот, живых организмов, которые, наконец, достигли того состояния, в котором уже мог быть нус, то есть ум, дух человеческий, который Бог дал особым творческим актам, особым. Вот. Вы знаете, это теория эволюционизма или креационизма. Ну, мы с вами уже говорили, что этот спор сам по себе, он выглядит ну, несерьезно, я бы сказал. По крайней мере, странно с точки зрения изучения богословия, к которому призван человек. Еще раз вам повторяю ту мысль, которая, по-моему, только и должна быть у нас, что для христианского богословия, для христианской религии не имеет никакого значения. Сразу Бог сотворил или дал законы, по которым он в течение этих шести дней, в кавычках, восходил к состоянию, в которое Бог вдохнул душу, не имеет никакого значения. Значение только одно имеет. Бог является источником. Все. Бог является Творцом. Все. Все. С другой стороны, теория эволюции, не признающая Бога, оказывается совершенно беспочвенной в полном смысле этого слова. И, кстати, вот любопытнейшее явление – уже не только нашего времени, а уже начиная с конца прошлого столетия, если хотите, с эпохи Дарвина и так далее, просто поражаешься. Это теория эволюции, которая не признает творческого, высшего, божественного разума и утверждающая, что могло происходить такое саморазвитие материи, при котором не только возникла элементарная жизнь, но затем более сложные ее формы и, наконец, человек. Я почему говорю, что это достойно удивления. Более того, я скажу даже в другом смысле, это вера достойна преклонения. Потому что нет никаких оснований. Никаких просто нет оснований для подтверждения вот этой мысли. Я не беру там элементарные формы жизни. Ну, помните, мы говорили, я напоминаю вам, что нет и никому не известно, и нет закона, по которому неживая материя могла бы как-то образоваться вживую. Помните, я вам приводил и факты, и цифры. Нет такого закона. Наука не знает. И вдруг ученые, тем не менее, встречаешься и смотришь на него, и глаза раскрываются. Что такое? Вдруг утверждает, что теория эволюции является основным законом, законом жизни на Земле. Вот. Нет никаких оснований и для утверждения о том, что, по крайней мере, более высокие формы жизни могли переходить из одного вида в другое. То есть из одного вида могли образовываться другие виды. И, наконец, полная пустота, полный нуль, белое пятно – это между какими угодно высшими животными и человеком. Ничего нет. Ведь идея дарвинизма какая? Что возникали все более совершенные виды, поскольку они оказываются более приспособленными. Да ни один человек не сможет быть настолько приспособленным к окружающей природе, как обезьяна. Еще раз вам говорю, что оснований для признания атеистической эволюционной теории, научных оснований, нет. Я не беру те самые простейшие виды жизни, где, вы знаете, они настолько просты, что здесь просто рассуждать, ну, очень трудно. И этой трудностью часто пользуются для того, чтобы как-то обосновывать. Чуть-чуть мы только поднялись над уровнем простейших, все, сразу мы сбились с толку. Что прежде, собака или кошка? Лошадь или лось? Причем очень попытки подчас скрещивания разных видов, как правило, приводят к тому, что это не жизнеспособное потомство. И говорю, особенно это касается человека. Человека. Так вот, в отношении, значит, появления души у человека, христианство прямо утверждает, что слова библейские о том, что Бог вдунул душу живую, означает в конечном счете не что иное, как особый творческий акт. Особый. Причем особый он еще по той причине, что произошло нечто, превосходящее все прочее, что создал Бог до этого. Вы обратите внимание, как постепенность 6 дней от самого простого, и затем все идет процесс именно восхождения. И последним актом было вдохновение души вот в того, кто был создан из персти земной. Последний. И это является свидетельством, поскольку сам контекст такого библейского повествования, свидетельством того, что это есть то высшее, что создал Бог. Мы бы сказали сейчас, если говорить на языке паламитском, что это была какая-то высшая божественная энергия, которая осуществилась вот, в душе человеческой. Отцы называют, как вы помните, эту составную часть умом, духом, если хотите, даже сердцем. То есть это все то, что не имеют низшие твари. Более того, один из самых любопытных вопросов, по которому нет достаточных разработок, почти нет, почти не касались, это соотношение души человеческой, если хотите, вот этого нуса человеческого, с миром духов. Знаем мы одно, что святые отцы решительно утверждают, что человек, вот этот его нус, благодаря этому нусу, выше духов, И в этом отношении можем сделать интересный вывод, что духи – это вовсе не бесплотные люди. Дух – это не бесплотный человек, а ангел или демон, неважно. Нет, они ниже, в принципе ниже, а не как-нибудь, не по каким-либо там чинам, а природа человека оказывается выше. И это обусловлено ничем иным, как именно душой человека. Мы говорили с вами о трех ее составности, и это очень важно иметь в виду. Кстати, в Священном Писании немало есть мест, указывающих на это. Но это отдельный уже вопрос. Важно, когда мы говорим о человеке, важно подчеркнуть вот этот момент. Что благодаря именно душе, благодаря этому нусу, так человек выше оказывается любого чина ангелов. Вот даже как. Как душа происходит теперь дальше? Откуда душа появилась у Евы? Сразу первый вопрос. Ведь создана-то была из ребра. Если брать в прямом смысле этот контекст, полное недоумение. Откуда? В одной атеистической книжке как-то в советское время я прочитал такое сообщение, что где-то в Испании в 8-м, по-моему, веке был собор, на котором был специально поставлен вопрос о том, есть ли душа у женщины. И большинством всего в один голос из-за какого-то паршивца и предателя, да, собор принял решение, что все-таки есть. Это было ужасно. Да. Чепуха, никакой ссылки он, кстати, не сделал. И я не знаю, кто пустил, да, такую, как говорят, утку и когда. Но я думаю, что это идет еще с древних-древних времен. Очень древних времен. Это идея. Вы же помните, как учил Аристотель по поводу женщины. И я вам, по-моему, говорил, как Фома Аквинский очень любил повторять эту его мысль гениальную о том, что природа творит только мужчину. Женщина же творит только или по ошибке, или по слабости недоразумения. В общем, Фома Аквинский, как и Аристотель, людям был отчаянным, да, женоненавистником. Мне так кажется. И нашлись, видим, и были продолжатели. Но одним словом, действительно, для богословия, если хотите, вот для этого схоластического богословия, которым, кстати, и мы занимаемся, да, откуда у женщины душа? Ну, Адаму понятно, а у женщин? Это вам в качестве дипломной или кандидатской работы. Да, займитесь, пожалуйста, вам делать нечего. Ну, чем заниматься еще в духовной школе? Ну, что бы такое придумать бы еще? Вот и займитесь, пожалуйста. Откуда душа у женщины? Да. Это остается тайной. А вот откуда душа у потомка Адама? Вот здесь уже этот вопрос разбирался. По нему мы встречаем разные точки зрения. И о нем, пожалуйста, я вам предложу некие мысли, которые мы встречаем в истории христианства. Ну, их три точки зрения. Первая, о которой я вам сказал, предсуществование. Да, ну, она отвергнута догматическим постановлением, и о ней больше и говорить нечего. Вторая точка зрения заключается вот в чем, что каждый раз Бог творит душу для того плода, который начинает существовать. Каждый раз Бог творит. Ну и здесь возникает вопрос. Вы подумайте, до чего можно и схоластиться только. А когда, в какой момент он творит Бог душу? И вот тут опять начинается. Сразу после зачатия. Нет, через 3 недели. Нет, через месяц. Через 40 дней. Через 7 дней. В общем, все и священные, и несвященные цифры перебирают. И чего только нет. Действительно, вот так посмотришь на историю этой мысли, и вы знаете, плакать или смеяться? Взрослые люди, верующие, верующие, прекрасно понимающие, что они живут всего один раз, живут совсем недолго, и в любой момент они могут встать перед Богом, и вдруг чем занимаются? Вы подумайте. И это умные это занимаются. Вы что? Любой из них – это «О, голова!» Сам бык позаведует. Так? Чем занимаются только? Какой кошмар! Вообще, если кто хочет почитать, немножко познакомиться, чем занимается схоластика, в такой очень, я бы сказал, развлекательной форме, ну, по крайней мере, очень прекрасно написанной, увлекательно написанной, с иллюстрациями, с потрясающим знанием и древней истории, и христианской мысли, богословия, запомните, как вот поедете в Москву, возьмите книжечку «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, который переписывался, кстати, с Лютером, и сам, который не перешел из католицизма в протестантизм, не перешел, но, тем не менее, критика его схоластики, ой-ой-ой, я думаю, что мы все вместе можем ему позавидовать. По крайней мере, потрясающая эрудиция и талант. И талант, с которым он преподносит эти схоластические штучки. Так вот и здесь тоже. Итак, одна точка зрения, что Бог каждый раз творит душу. Правда, в какой момент, тут, вы видите, разнобой колоссальный. Высказывали ли отцы такую точку зрения? Да, были такие мысли, верно, что именно Бог творит душу. Как Он вначале дал, так и впоследствии продолжается этот же творческий, божественный процесс. Совершенно ясно вот что, что если признать творение Богом каждый раз души человеческой, то первое, что сразу же возникает в качестве вопроса. О какой же наследственной порче мы можем тогда говорить в душе? Или, если мы будем выражаться западным схоластическим языком, то о каком первородном грехе мы можем говорить? Какой грех может быть в душе, сотворенный Богом? Бог не может ничего греховного творить. Но разве потом сама реальность не свидетельствует нам о том, посмотрите, как дети многое воспринимают от родителей, причем воспринимают не в процессе даже воспитания, это другой вопрос, а именно по рождению, черты лица, свойства характера, подчас даже способности, даже нравственные вещи или безнравственные, как вам больше нравится, мы все видим, какое сходство, какое единство. Я как-то где-то на Западе в музее был где-то в Германии, и вот там портреты императора династии Габсбургов, и у всех у них вот такая вот губа. Полпуда. Представляете, это несколько поколений. Да. И у всех это передается. И при этом нельзя же сказать, что тело независимо от души. Тело свидетельствует о самом механизме каком? Передаче, естественной связи. И потом тот факт, что дети уже рождаются с какими-то там капризами и прочими всякими вещами, однозначно свидетельствует, Бог не мог сотворить ничего недолжного, неестественного, да, ну или, как мы можем сказать, греховного, что ли. Эта точка зрения просто не выдерживает критики. А и особенно, конечно, самое главное, что препятствует принять этот взгляд, это действительно наличие той поврежденности, которую мы находим в человеческой природе, и которая прямо связана с душой человека, с душой, а не просто с телом. Тем не менее, некоторые утверждают, что это православная точка зрения, что Бог каждый раз творит душу. Приходится только разводить руками. Есть третья точка зрения, третья, которая, как кажется, лишена вот этих изъянов, отвергающая и предсуществование, и не принимающая того, что Бог каждый раз творит душу. Это точка зрения естественного рождения души вместе с телом. Это точка зрения, ну, иногда ведь у нас любят иностранные словечки. Такой вот, не спотыкнитесь, традуционизм. Я никак не могу запомнить этого слова. Все равно собьюсь. Традуционизм. Это латинское слово есть «традуко», значит, перемещать, переводить. Или генерационизм. Генерационизм, да. Но если вам нравятся эти слова, ну, пожалуйста. Но на всякий случай просто, чтобы вы знали, когда увидите это слово, чтобы вы знали, о чем идет речь. На самом деле, здесь точка зрения какова, и она простая. Эта точка зрения заключается вот в чем. Утверждается, что зарождается и рождается человек, а не тело. То есть зарождается сразу душа и тело, что не может появляться отдельно душа или отдельно тело. Вот что утверждает эта точка зрения. То есть душа, оказывается, рождается по тому же закону бытия человеческого, какой закон мы видим в животном мире. Как там каждый вид порождает соответствующий себе, так и в человеке тот же закон, такого же рождения. И как там тоже у животных есть души, и все животные рождаются с этими душами, так и человек рождается от человека. Рождается точно так же, с душой уже человека, прямо зарождается. У некоторых святых при этом очень сильные есть высказывания, на которые, я думаю, что стоит обратить внимание. Вот, например, Макарий Египетский прямо пишет: «Отцы на земле, не матери, не перепутайте, пожалуйста, отцы на земле рождают чад от своего естества, тела своего и души своей». Вот видите? Не вздумайте процитировать это где-нибудь в обществе, где есть феминистки. Вас тут же побьют камнями. Как это отцы рождают? Так отцы или матери рождают? Я открываю журнал «Вокруг света», читаю интереснейшую статью, чего-то касающуюся одного африканского племени. И там описывают, как, с чем сопряжен там обряд или сам акт рождения ребенка. Я почитал и пришел в восторг, а не только изумление. Оказывается, когда рождается ребенок, то мать прячут, а отец ложится на кровать. Он стонет, изображает свои болезни. Младенец рядом лежит, пищит. Все приходят, его поздравляют. Вот видите, какие умные африканцы. Потом язычники. Они живут в полном согласии со святыми отцами. Да еще с какими? Как Макарий Египетский, земной бог, а не кто-нибудь. До сих пор, оказывается, там вот существует именно такова традиция. И поздравляет отца, мать ей никто и не видит. И внимания даже на нее не обращают. Причем-то она-то. Отцы же рождают. А если вы в это не верите, то почитайте Библию. Авраам родил или Сара? Кто? А вообще-то вот современная мысль, она антибиблейская. Вот я не знаю, как вы на на уроках библеистики интересную. Как вы здесь справляетесь вот с этим положением, что там, я смотрю, всюду отцы же рождают, а не матери. Откуда эта идея? Что это такое? Что за извращение совершенно очевидной реальности? Но это вы мне ответите, когда зачет будет, то я вас тогда спрошу. Или экзамен. Это будет один... Да, это уже второй вопрос. Значит, первый вопрос, который я вам задаю, откуда душа у женщины? Да, а второй раз, почему отцы рождают, а не матери? Это уже два вопроса. Попробуйте мне не ответить. Так, уже есть, надо мне на заметку это взять. Так вот, видите, что пишет Макарий Египетский. И еще одно. Он же, поскольку человек был одушевлен, имея одушевленное семя, вы слышите? Одушевленное семя. Человек рождает человека. Семя же всходит, не создаваемое кем-либо, но повинуясь первому повелению Божию. Он настойчиво утверждает это. Семя, не создаваемое кем-либо, но повинуясь первому повелению Божию. Первому – это что значит? Утвержденному закону человеческого бытия. Вот и все. Преподобный Иоанн Дамаскин, полемизируя с Сарацином, то есть, ну, вам понятно, так? Объясняет, что, прямо говорит, что Бог непосредственно участие в зачатии тела и души человека не принимает. Непосредственного. Его участие какое? Опосредованное, то есть изначальное. Он дал закон, но он вовсе не принимает участие каждый раз. Феодорит Кирский пишет, душа создана вместе с телом. Григорий Ниский пишет о чем? По элику человек, состоящий из души и тела, есть единое, то предполагаем одно общее начало его состава, так что он не старше, не моложе самого себя, и не прежде в нем телесное, а потом другое, то есть духовное, не прежде, а сразу. Дальше. Несправедливо было бы утверждать, будто произошла душа прежде тела или тело без души. Уже точно прям называет вещи своими именами. Причем, видите, как совершенно определенно несправедливо, то есть неправедно, неправильно было бы утверждать, будто произошла душа прежде тела или тело без души. Кстати, именно так утверждает вот та точка зрения, о которой мы с вами говорили, что Бог каждый раз творит душу, что будто бы на определенном этапе только развитие тела. Григорий Ниский решительно отвергает это. Еще у него мысль. Душа уже находится в семени. Вы слышите? Душа уже находится в семени. Поэтому неправильно думать, что душа произошла прежде тела, или тело создалось без души. Это почти вот, сами видите, но вот это очень важно, что душа уже находится в семени. Это очень важно, друзья мои, принять. Поскольку касается этот вопрос уже не просто происхождения души, а касается куда более серьезных вещей. В конце концов, как происходит душа? Ну, слушайте, ну что, ну вот мы знаем так, или так, или сяк. Ну, что это нам дает? Ну, и что это дает? Ну, все, решили, что вместе, и что? А ничего. Здесь есть другая сторона, которая очень важна. Когда он говорит, что душа уже в семени, то есть мы утверждаем, христианская антропология утверждает, что, что семя, так, это не что-то чисто соматическое, то есть телесное явление. Наш вот этот аппарат воспроизводства, как говорят, репродуктивный аппарат, так? Вот эта наследственность, вот эта передача жизни, так? Оказывается, имеет в себе вот эти две составные части. Причем если тело, уже какое оно есть, такое есть, и никуда мы не денемся, то духовная эта сторона обусловлена свободой человека. Она меняется. Точно так же, как у нас меняется постоянно душа. Наше состояние души. Вы слышите? Наше состояние души непрерывно меняется. Непрерывно. Добрая мысль напротив злая мысль. Пожалуйста, какое может быть радикальное изменение состояния души? Сильнейшее. Ну, хорошо, если это мысль, если она остается, исчезает. А человек может же уже утвердиться в том или ином духовном направлении. И тогда, ой, как важно, друзья мои, и тогда это утверждение становится составляющей души, его семени. Оно уже это передается его потомкам, его детям. Это то, о чем мы с вами рассуждали, когда говорили о родовом грехе. Может быть, мы еще поговорим об этом. Это очень важное положение. Наследственность – это не чисто биологическое, не физиологическое явление. Нет, нет. Здесь опять тоже духовно-телесный состав. И эту духовную сторону мы определяем своим поведением. Вы слышите? Своим поведением, своей жизнью, своим внутренним, если хотите, образом жизни. Вот чем мы определяем эту духовную составляющую. И она уже, естественно, переходит туда, передается потомку от отца и матери. Это переходит. Поэтому я почему об этом говорю? Вы видите, вот здесь-то уже для нас, ой, как важно это знать. Потому что это налагает печать на нашу непосредственную практическую жизнь. Мы все же думаем, вступают в брак, все думают о детях, как беспокоиться об этом, и как часто, кажется, желая всех благ, так под корень рубят кого? Своих будущих детей. Думаешь, что я-то ладно, а вот дети у меня будут. Нет, друзья мои, оказывается, нет. И как важно, я вам скажу, это знать и это доводить до людей. Вы слышите? Чтобы не были наши проповеди каким-то, ну, я не знаю, приснятиной. Вот что надо объяснять. Вот что надо говорить молодоженам. Вы же будете совершать таинство брака. До этого, может быть, приходит, уже объяснить нужно им. Хотите детей действительно порядочных, добрых, прекрасных, хороших, так знайте. Знаете, вы закладываете уже фундамент или гнилой, или добрый. И закладываете чем? Характером вашего отношения к совести. Совесть – это прежде всего, я вам скажу, прежде всего. Вот. Потому что, в конце концов, все заповеди, что такое? Это наше отношение к совести. Итак, душа, видите, уже находится в семени. Мы закладываем, мы организуем вот составную, душевную составную того семени, из которого затем откроется новая жизнь нового человека. Вот так. Вот здесь уже, видите, какое имеет большое значение уже. Вот это уже большое значение. И теперь вот, кстати, это вам еще один пример, как богословие, кажется, вероучительная сторона – какое может иметь значение для жизни, непосредственной жизни человека. И более того, скажу вам, важно было всегда находить это. Догматика не имеет никакого смысла, если мы из нее не будем делать, если мы не видим, какие следствия в жизни проистекают из того или иного вероучительного положения христианской веры. Только с этой точки зрения для нас она важна. А не просто так. А не просто так. Потому что, ну что там, как там, там Троица, что такое Троица, да, как душа происходит, кое Бога человечество во Христе и так далее. Всегда нужно, и все истины имеют, они связаны, они несут в своей глубине, я бы сказал, не то, что в глубине, а в своем содержании уже несут вот эту духовную и нравственную составляющую. Ее надо обязательно обнаруживать, показывать, и о ней больше всего и говорить. Вот и в данном случае. Видите, вот эта точка зрения, надо сказать, святоотеческая, и которой мы не находим никаких, ну, я бы сказал, контраргументов, она имеет большое значение. Итак, вот эта вот преемственность в рождении по закону из первого данного Богом, рождаемый уже рождается человеком, ибо душа в семени содержится. Вот так, друзья мои, это то, что касается происхождения. Вот эти несколько таких положений, которыми хотелось вам высказать. Если есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Если есть протесты, пожалуйста, даже. Протестовать можно и ногами, но только после того, как будет звонок. Да. До звонка нельзя. Что?
Духовное состояние матери также отражается на детях.
Конечно. Конечно. Да, к сожалению, мы должны признать и это. Хотя отцы рождают, но, говорят, и матери как-то участвуют тоже в рождении. Говорят так. Да, я, правда, не видел, не знаю, но все утверждают, что матери тоже. Конечно же. Ну что вы. Конечно же. Сливаются две клетки. И та, и другая несет в себе полноту духовного содержания. Что вы. То и другое. Мы не знаем уже законов, по которым происходит вот это целостное, единое из слияния двух. Вот этого мы не знаем. Этого мы просто не знаем. Каким образом? Что там, почему преобладает одно или другое? Почему родился Каин и Авель? Не знаем. Вот этого мы никак не знаем. Эти законы уже настолько сокровенные, что здесь мы ничего сказать не можем. Кстати, генетика этой стороной не занимается. Она занимается исключительно только стороной телесной. Интересует тело, ну, психика. А вот эта духовная сторона совсем никого не беспокоит. Вот, конечно, на равных происходит отца и матери. Духовное состояние обоих определяет состояние или свойство, лучше сказать, души рождаемого ребенка.
Но есть же примеры, когда у родителей рождаются, так, ну, как скажем, безнравственных, хорошие дети, то есть он совсем на родителей не похож. А то получается какой-то детерминизм закладываем, и человек как бы уже предопределение определенное у ребенка. Поэтому получается, он уже как бы предопределен, потому что родители его грешники, уже, соответственно, часть... Как сказать, он уже неполноценный, да, и, соответственно, ну как, внешние условия еще его влияют, и получается, что он остается нереализованным, то есть гибнет, ну, нравственно, духовно и так далее.
Это хорошо, что вы напомнили эту сторону. Очень хорошо, да. Детерминизма нет. Здесь ситуация гораздо более сложная. Во-первых, помните, мы с вами говорили, что в каждом человеке, в его генофонде записана информация всех предшествующих поколений. Если исходить из такого понимания библейского текста о том, что в 3-4 поколениях. Помните? Там имеет особенно большое значение вот то злое, что совершается. Помните, когда говорится о том, что будет детям в первых 3-4 поколениях? И напротив, о праведном говорится, до 1000 поколений. Вы слышите? То есть, оказывается, тут ситуация, которую мы не можем описать так, что вот только родители. Мы можем сказать о другом, что родители очень во многом уже определяют, потому что они уже непосредственно дают жизнь этому человеку. Но генофонд, который передается, он, конечно, неизмеримо по объему превосходит только то, что приобрели или что имеют в данном случае родители. Мы говорим о преобладающем значении, но не о каком детерминизме, это очень хорошо, что вы напомнили, ни о каком детерминизме здесь не может быть и речи. Это первое. Второе. Я думаю, что вы встречали, мне приходилось встречать, кажется, безнравственный человек, пьяница, вор, ругатель, ну, то есть, в смысле, там, словеса непотребные. И вдруг, иногда вдруг открывается, да это же изумительный человек. Изумительный человек. Более того, я вам скажу, приходилось прямо видеть, ну, у меня вот была соседка, и сворует там, и ругается, и пьет во все это. Бедная умерла даже от этого все. Я помню, как открылась вдруг такая красота. Я просто был поражен. Я увидел, насколько она чище и выше, по крайней мере, меня. Мы смотрим на вот эту грубую внешнюю оболочку. Мы не видим, в каких условиях воспитывались они. Что для них вот эта вот внешняя сторона – это норма жизни, в которой они были и в которой они и живут. Это норма просто. На самом деле, чуть-чуть копнешь поглубже, Боже мой, что увидишь такое. Просто удивляет. Другое то же самое. Но он не мог даже говорить, ну, просто не мог. Он чертыхался и 10-этажными, и все такое. Кажется, ну, я не знаю, ну, ужас один. И вдруг вот на глазах это происходит. Женщина его спрашивает, он идет из магазина, как там хлеб-то есть? Ответ. Ой, есть хлебушек, вы знаете, такой мягенький, такой тепленький. Что, да-да, идите. Это потрясающе. Это, кажется, грубятина. Этот матершинник, я не знаю кто. И вдруг посмотрите, что у него хлебушек мягенький, тепленький. Что вы, идите. Вы слышите, что открылось? Поэтому, когда мы говорим об этой вот нравственной стороне, надо еще понять, что вот это внешнее, эмпирическое, как Флоренский любил говорить, эмпирическая данность, она еще, знаете ли, мало подчас говорит о сокровенной части человека. Вы что думаете, случайно произошло, что правый разбойник покаялся? Нет, никаких случайностей нет. В нем при этой вот этой ужасной внешней эмпирической жизни было то, что не было видно другим. Мы не видим души человеческой. Почему сказано «не судите, да не судимы будете»? Мы свою душу даже не видим, тем более мы не видим души другого человека. И часто за этой грубой, грязной, непотребной внешней формой жизни, в которой он живет, этот человек так и живет, оказывается, скрывается просто золотая душа. Вы слышите? Прям золотая душа. В чем она сказывается? Мне кажется, что прежде всего что эти люди видят, кто они есть. Они никак себя праведниками не мыслят. Они видят, кто они есть. Прекрасно видят. Все видят, и они сами себя видят. Еще раз вам напоминаю, друзья мои, самое страшное, самое убийственное, самое ужасное – это когда мы удовлетворены сами собой. Когда мы видим себя выше этих бомжей, выше этих пьяниц и распутников. Это самое страшное. По крайней мере, христианин должен понимать это, потому что об этом говорит не кто-нибудь, а сам Христос. Мытари и прелюбодеи впереди вас, вас войдут в Царствие Божие. Вы подумайте, это впереди кого вас, которые живут порядочно? Порядочно. По закону, церковно, православно, все как положено, все делают. А в душе что растет? Самое, самое отвратительное, дьявольское – это, как отцы говорят, дмение, мнение о себе. Нет ничего более отвратительного, потому что действительно дьявольское начало. Вот так. Так что я думаю, и здесь, когда мы говорим о происхождении души в человеке, что иногда говорим, как такое, от этих людей – какой у них образ жизни жуткий. Я помню, были рабочие, у меня однажды строили мне баню. Это вы себе представить не можете. Он и она. Состояли они в браке или нет, но это не важно. В общем, он и она. Но это жуть, конечно. И однажды что-то он запил, долго не приходил. Ничего не строится. Недели три. Но я пошел, знал, где он жил. Я зашел туда. То, что я увидел... Это непредставимо. Я не знаю, кого нужно. Это нужно, пожалуй, Сергей Тимофеевич Аксаков только, наверное, смог бы все описать это в таких тонкостях и деталях. Это невозможно, что все кверх тормашками, все навалено, набросано. Сами они лежат валетом на кровати, значит, он сюда, она сюда. Да, ну, конечно, в сапожищах своих и все. Ну, просто ну, невозможно себе представить более такой ужасной картины, чем то, что мы увидели. В то же время, что я видел, что в них есть. Какое прям доброе начало, какое в них прям вот сверкает. Знаете, вот как действительно кусок, я не знаю, ну, алмаза, бриллиант какой-то, вот обваляйте в грязь и в навоз. И вам дадут, знаете, вы скажете, в дерьме, что вы мне даете, дерьмо, да, дерьмо, а там бриллиант. И мы обращаем это внимание сейчас на дерьмо, не видя, что там драгоценный камень. Вот так. Вот по этой причине часто, действительно, от людей, которые мы видим, что они, кажется, негодные в полном смысле слова, рождаются, говорят, прекрасные дети. Мы разводим руками. А разводим почему? А потому что ничего не видели. Мы этих людей не видели. У Шекспира есть такая фраза. Глаза рисуют тело лишь одно, а душу ему видеть не дано. Так оно и есть. Мы видим вот эту только телесную, внешнюю оболочку жизни, а душу не видим. Вот в этом вся суть. Поэтому... Для нас часто и возникает такой недоуменный вопрос, как у таких родителей вдруг возникает, и вдруг рождаются такие прекрасные дети. Они рождаются именно по той причине, что берут от этой сокровенной, золотой середины души и принимают эти свойства и поражают окружающих. Вот так. Это хорошо, что вы спросили. Никакого детерминизма, конечно, нет. Генофонд обширен. Громаден. Вот те вещи, о которых мы сейчас с вами говорим, вы их не найдете в учебниках светских антропологии. Там же нет этого, к сожалению, я вам скажу. К сожалению. Занимаются правильно, как писал игумен Никон. когда поступил в психоневрологический институт, желая узнать, да что ж такое душа, зачем человек живет, какой смысл жизни. И ушел потом оттуда через год или через два и говорил, я-то пошел искать душу, а там занимаются только кожей. Таково было его разочарование. Ну, я не знаю, чем сейчас занимаются, но, по крайней мере, этих вопросов подчас они, к сожалению, даже не знают. Хорошо. И еще один вопрос, который связан с душой. Вопрос, породивший немало споров в прошлом столетии, который вы великолепно знаете, но боюсь, что не до конца. Это о телесности или духовности души. Душа телесна или духовна? И вот постоянно обращаются к двум выразителям этих идей. Идеи телесности, идеи духовности. Игнатий Брянчанинов и Феофан Говоров. Помните, какие были страстные слова, сказаны со стороны свидетеля Феофана? Как он... Я вам сейчас зачитаю даже. Ах, вот, он пишет. «Сон о преосвященном Игнатии мудреный, что преосвященный угодил Богу, в этом нет сомнения. Но сон-то сей от Бога ли? Особенно то сомнительным, что советует сочинения свои читать, а там ложь есть. Спириты письмо от него пустили в ход, и это недобре». Или логика свидетеля Феофана, послушайте, продумайте логику. «Но есть лица, которые держатся противоположные сему лжи, небезопасны, ибо если душа тела, ибо если душа тела, то зачем нам воздерживаться от телесного? Ешь, пей и веселись». Вот я никак не пойму вот этой логики. Если душа тела, то, значит, надо воздерживаться. Вот это я никак не пойму. Вы понимаете? Объясните мне. Я не совсем понимаю. Почему? Если душа тела. А почему ешь, пей и веселись? Почему мы тело именно должны рассматривать только именно так? Почему тело не может быть воздержанным? Я никак не понимаю это. «Но с грехом у преосвященного Игнатия суть только слова о смерти и прибавление к всему слову. Грех большой делают наши придержащие церковные власти, что оставляет распространяться мнением неправым в печатных книгах, не предписывая вырвать их оттуда». Вот такие гневные строки мы находим у святителя Феофана, который защищал мысль о том, что души и духи совершенно бестелесны. Против чего он возражает, вы знаете. Святитель Игнатий писал о том, что душа и ангелы, и духи имеют тонкую оболочку, и пользовался термином науки того времени, что они имеют эфирные тела, то есть тонкие, но тела. Какова логика у того и у другого? Ах, извините, друзья мои, ладно. У нас же с вами еще будет, да?